понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Говорим сегодня о двухлетней годовщине начала Евромайдана. Возможно, зацепим также темы 12-летней давности, поскольку того же 21 ноября, это был, я напомню, второй тур тогда президентских выборов, и началась оранжевая революция. Вот так с периодом в 10 лет, фактически в один и тот же день это все началось. Эти даты будут на выходных, а сегодня в студии у нас юрист, активист Киевского Евромайдана и координатор Крымского Евромайдана Сергей Макринюк. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что пришли к нам. Будет несколько телефонных включений. Обсудим, я не знаю, если уже можно через два года подводить какие-то итоги, хотя многие говорят, что процессы, которые запущены были тогда, 21 ноября 2013 года, они еще не завершились. Соглашение об ассоциации в полную силу вступит только с 1 января следующего года, и это уже достижение, потому что напомню нашим радиослушателям, что началось все именно с того, что украинская официальная власть тогда отказалась подписывать договор об ассоциации, соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Давайте напомним, как это было.
100 слов по теме.
Вечером 21 ноября 2013 года действующий премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, евроинтеграция откладывается. Подготовка к подписанию соглашения об ассоциации с Евросоюзом приостановлена. В тот же день в центр Киева вышла первая 1000 людей с флагами ЕС. Люди на Майдане возмутились решением Кабмина. Киевская госадминистрация сразу же обратилась в окружной административный суд столицы. Тот запретил при проведении мирных массовых акций устанавливать любые палатки, киоски и навесы. Студенты все-таки разбили палаточные городок. Через неделю его снес киевский «Беркут». При этом бойцы спецподразделений избили дубинками студентов и работавших на месте журналистов. На следующий день на Майдан вышли уже сотни тысяч протестующих. Студенческие протесты переросли в революцию достоинства. Ее целью стало свержение президента Виктора Януковича. Эти события положили начало украинскому кризису, во время которого в центре Киева погибли сотни мирных украинцев. Россия пришла и осталась в Крыму, а потом развязала войну в Донбассе.
Крым в центре внимания.
Это радио Крым Реалии. Сергей Макринюк, один из координаторов Крымского Евромайдана, у нас сегодня в гостях. Меня зовут Павел Новиков. Как все начиналось в Крыму? Это же вряд ли началось именно 21 числа, или если началось, да, собственно, и в Киеве 21 числа не так много людей было.
Началось несколько раньше. Мы в Феодосии и потом сразу в Симферополе каждый вечер стали собираться ровно в 7 часов вечера на центральной площади. В Феодосии это был парк Пушкина возле прокуратуры города, в Симферополе на площади Ленина возле памятника, где мы просто собирались, те, кто сторонники евроинтеграции. Обсуждали, говорили, как бы, собственно, и начали знакомиться на самом деле. А потом...
Ну, такая база для создания институтов гражданского общества.
Но это было уже какая-то потом очень быстро стало некой традицией, и все знали, что в течение всей зимы все знали, что каждый вечер в 7 часов вечера возле площади Ленина, на площади Ленина в Симферополе собираются те, кто сторонники там Евромайдана. И люди приходили, на самом деле так все перезнакомились.
Хорошо. А в Крыму же, насколько я понимаю, я не был в те месяцы в Крыму, я работал в Киеве, но так собираться было, наверное, опаснее, чем в Киеве. Здесь-то все-таки побольше народу было. Какое отношение было тогда у вас, я не знаю, с местными правоохранительными органами, с кем-то там
еще? Сказать, как это начиналось, как бы Феодосия все-таки был первый город. В первый день, если я не ошибаюсь, нас там было человек, наверное, 12-15 тех, кто пришел, и человек 20-25 милиционеров. Слава богу, вообще вот с теми милиционерами у нас были нормальные отношения, потому что мы до этого уже там практически год очень часто проводили какие-то публичные мероприятия, и они знали то, что мы не будем там ничего нарушать, там бить, там и так далее. То есть у нас это действительно классическая мирная акция. И фактически они приходили для того, чтобы нас защитить от тех, кто хотел, скажем так, нападать и причинять вред именно нам.
Хорошо, а таких было много, вот тех, кто хотел нападать?
Да, ну, были, скажем так, говорить, потому что в тот момент времени и нападали на меня, и колеса нам резали, и машину задували строительной пеной монтажной, ну, как бы такое. Преследовали там, ну, это не только меня касается, да, когда уже были декабрь, январь, февраль, то в это время практически все, кто более-менее активно участвовал в Евромайдане, крымском, так или иначе подверглись каким-то гонениям, теснениям, даже, я бы даже, самые такой смешной, да, наверное, было, это когда расклеили у активистов дома цветные, достаточно качественно отработанные листовки формата А3, на которых была фотографии каких-то эпизодов с Майдана, и был написан «Предатель Родины», «Предатель Крыма», «Предатель Крыма».
«Предатель Крыма».
Да, и вот, если я не ошибаюсь, наверное, человек 20-25 такие листовки были расклеены. Ну, вот Феодосия была вся обклеена в моих, допустим, фамилиях. Да. Симферополь, Белогорск, Евпатория, там, Ялта. Это коснулось всех городов, где была более-менее активность какая-то.
Очень интересно, очень интересно. Как вы оцениваете, ну, стоило ли это делать через два года? Крым наш, извините, да? Угу. То есть Россия пришла в Крым. Я так понимаю, что вот 20 февраля датируется, если я правильно помню, по документам, по решениям Верховной Рады, 20 февраля датируется начало оккупации
начала
России.
Оккупации, да.
Да. Начало оккупации. Вот сегодня 20 ноября. Вот эти месяцы, они прошли напрасно? Стоило ли так делать? Правильно ли российская пропаганда, которая говорит, что вот доскакались на Майдане, поэтому и Крым ушел?
На самом деле, я исхожу из того, что нужно всегда поступать так, как тебе велит, собственно, сердце и душа, и подсказывает твое внутреннее чутье. Ну, нужно вести себя достойно, да. И нужно просто делать свою работу качественно, нужно просто уважать других людей, уважать их мнение, ну и поступать, соответственно, со своими какими-то внутренними убеждениями. Но то, что кто-то другой это не воспринимает и будет там агрессивен и так далее, это уже вопрос другого человека. Самое главное, что я должен знать, что я себя повел как нормальный человек, как тот, который как бы, пройдет какое-то время, я полагаю, что я буду все так же уважать себя за свое поведение, мне чтобы мне не было стыдно перед собой, перед моими детьми.
Хорошо, о поступках. Мой знакомый, человек, которого я лично знаю и знал много лет, его зовут Олег Крючков, он сейчас субкор НТВ в Крыму, он был субкором Нового канала в Крыму, он практически весь Майдан регулярно приезжал в Киев, делал здесь сюжеты для Нового канала, причем делал их абсолютно сбалансированно, он профессионал.
Я слежу, да.
И потом, соответственно, как только началась вот эта вся история, как только зашла Россия, он там, отказывался выезжать на съемки по заказу своего редактора, по требованию своего редактора, пытался врать, пытался еще что-то. После этого оказалось, что он в это время там, выступал перед крымским «Беркутом». Он считает себя автором термина «Крымская весна».
И
отжал камеру и съемочную технику у Нового канала, да, которую вернул только через полгода, и вот сейчас весь такой из себя. Он ведь тоже... И... Вот как эта трансформация вами
почему
объясняется? Да, он полгода был здесь, он был в Крыме.
Крымчане о таких людях говорят «переобулся», понимаете? Ну, на самом деле, мне кажется, что это вот такая, как бы, наверное, черта, как бы, черта, наверное, все-таки многих крымчан, и такая характеристика того, что произошло в Крыму. То есть, те, кто говорят, что крымчане кричали, о, срочно, мы все хотим России, ну, это как бы ложь, да. Была какая-то группа людей, которые специально там растились, они там многие кричали, какие-то были надежды, да. Но по-крупному сам мотив поведения дальнейшего, это приспособленческая позиция, и все, да. Плевать им, кто это будет. Россия, Мексика, Гондурас. Лишь бы денег давали, лишь бы есть давали. Вы ничего не делаете и получаете все, что как бы, душе угодно. Вот основной мотив. Это та морковка, которая была перед ослом, когда он бежал. Ну, все.
Этим заканчивается. То есть люди мечтали о полном холодильнике?
Если завтра озвучить, что это будет штат Соединенных Штатов Америки, и там будут правила американские, и у вас будет два года на то, чтобы изучить английский язык, да они за месяц выучат.
Крымчане.
Да, крымчане. Ну, слушай, не было никогда там, никто не считал себя, ну, какие-то отдельные единицы. Я имею в виду подавляющее большинство людей не идентифицировало себя по национальности, по крупному. Там идентифицировали по менталитету. Мы советские граждане, и там советский менталитет. Это оплот вообще коммунизма в Украине был.
Очень интересно. И сейчас перейдем к телефонному включению. У нас на связи народный депутат от партии «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович. С ним обсудим итоги, двухлетние итоги начала Евромайдана. Доброе утро.
Да, и вам также.
Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот завтра будет 2 года с момента начала Евромайдана. Есть стандартная фраза о том, что, ну, допрыгались, доскакались, Крым ушел, на Донбассе война и так далее. Насколько вы вот через 2 года, как бы вы оценили итоги этого времени?
Вы знаете, я бы не злорадствовал по таким вопросам. Я считаю, что каждый по-разному может относиться к тому, что происходило на Майдане, но никто не отрицает того, что это было какое-то движение души очень многих людей, которые видели, что завтра будет опять какая-то сказка. Завтра мы увидим какое-то, наконец, светлое будущее. А результат, я вам скажу, какой. Это даже, опять, я хочу уйти от слова не результат Майдана, а результат всех наших совместных действий. Результат такой, что нам надо сейчас срочно либо взяться за голову, либо мы будем через еще полгода сидеть на руинах Украины, оставшегося от Украины, повторяю, уже в физическом смысле. И наши дети будут проклинать вот этих пап и мам, которые такое сделали со страной. Вот и все. Поэтому сейчас я бы не раздувал это все, я бы старался сшивать страну любыми методами, не избавляясь вот этих идиотов, которые с одной и с другой стороны кричат, что надо резать, убивать, ненавидеть друг друга. Надо потом подводить итоги, кто виноват. Потом выяснять, кто отдал Крым. Потом выяснять, кто отдал экономику Украины. Потом все это выяснять. А сейчас надо спасать страну, потому что у нас 2 кризиса, которые убьют государство. Это кризис экономический, в первую очередь. Просто мы еще до конца не понимаем, что происходит. Я думаю, что с января просто уже не знать будет, чем платить. И второе, это у нас кризис внутренний, когда одна часть кричит, что я на Майдане Родину защищал, а вторая кричит, вы такое устроили с Майданом. Поэтому вот где-то правда, она, знаете, обычно посередине.
Я должен у вас переспросить об одной вашей же формулировке. Да, потом давай. Нужно разбираться, кто отдал Крым. А отдали Крым или забрали Крым? Я сейчас процитирую Владимира Путина. Он сказал в интервью телеканалу АРД немецкому, Крым не является спорной территорией, там не было никакого этнического конфликта, это я продолжаю цитировать, в отличие от конфликта между Южной Осетией и Грузией. И Россия давно признала границы сегодняшней Украины. Конец цитаты. Итак, это он заявлял, а потом вдруг 20 февраля уже очень много зеленых человечков, захваты административных зданий и, собственно, дальше референдум. Вот Крым отдали или Крым забрали, по-вашему?
По моему мнению, произошло 2 параллельных события. Его забрали и отдали. Вот так понятно? Я считаю, что с одной стороны его забирали, а с другой стороны ничего не сделали, чтобы его не отдать. Наоборот, это как бы помогли этому. Вот и все. А в-третьих, я вам скажу, что для того, чтобы... Я знаю многих, которые кричат, что они вернут Крым, завтра с вилами, там, без вил. Я понимаю, что это модная тема, можно вообще ничего не делать, разорять страну и кричать «Крым наш», и какое-то количество дураков за тебя будут голосовать. А я думаю, совершенно другое. Я говорю, Крым сегодня, Крым, если вы хотите услышать истинную правду, да, может вернуться в Украину условно, тогда, когда Украина будет процветающей экономической страной, а рядом будет модель неудавшейся экономики России. Вот тогда это возможно. А разговоры все остальные бесполезные и глупые. Вот все.
Я вас понял. Спасибо огромное. Спасибо, что включились к нам в эфир в столь ранний час. Напомню, у нас на связи был народный депутат от партии «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович. Итак, 2 параллельных процесса. Крым забирали и Крым при этом отдавали. Ну, как вы оцените?
Во-первых, я хотел бы, честно говоря, пару слов о том, что сказал народный депутат от партии «Оппозиционный блок». Очень прекрасно поменялась риторика у людей, и они изменили то, что они говорят, стали...
Ну, мы же и Путина тоже цитировали, только что он сказал одно, а сделал другое.
Ну, слушайте, я то, что говорил 2 года назад, я то же самое говорю сейчас, нужно себя уважать и вести себя достойно. Я от этого никогда не отказывался, и так всегда говорю, да.
Вот. Ну, а, возможно, отжать территорию, это достойно.
Что касается отняли или сдали, ну, я в это время там был, да. И я скажу честно... То, что у нас вышло там 20% армии, это слава богу. потому что в тот
что момент... значит вышло 20% в армии? 20% личного состава из Крыма?
Да, насколько я знаю, насколько
вот есть публичные
сообщения, это о том, что армия, это до 20% личного состава вышла на материк, не изменила присяги. Значит, пограничников до 17%, если я не ошибаюсь, крымчан, так же, как и, собственно, на Востоке. Там тоже 17-20% тех, кто не изменил присяги. Прокуроров выехало 54 человека, если я не ошибаюсь. Там судей там до десятка. Адвокатов 12. Из 1425 человек. Это вот на секундочку цифра.
Из Евпаторийской школы номер 13 на материк уехало 13 учителей во главе с директором.
Ну, как бы здесь... Это одна школа. Здесь, понимаете, как вот, наверное, адвокаты, учителя, это не совсем корректно будет о них упоминать, но мы говорим о тех людях, которые давали присягу государству и народу на верность и службу.
Итак, 4 пятых присягу не заметили свою.
Да. Ну, слушайте, как бы это неудивительно, с одной стороны. Вот. Я не думаю, да, как человек, который и в государственной службе был, сейчас я работаю на государственной службе пока еще, и правозащитником там 8 лет я как мог трудился. Я не думаю, что на самом деле у государства Украина тогда была реальная возможность что-то противопоставить, потому что в ночь захвата Верховной Рады Крыма я был в Симферополе, и в самое утро, когда никого не подпускали к Верховной Раде, я там уже стоял, и я это уже обсуждал, я видел этих людей.
Вежливых людей.
Я видел, как Константинов и Аксенов в 6 часов вечера, тогда 26 или 27 вечером, давали первое интервью, когда у Константинова было красное лицо, у него дрожали руки, он не мог ничего сказать. И он давал интервью во внутреннем дворе Верховной Рады, и в это же время сверху, наверху, я видел людей с снайперскими винтовками. Поэтому, знаете, это если...
То есть его интервью было не сильно им же управляемо, да?
Он был в состоянии, когда он не мог сдержать свои эмоции, он еле сдерживался. Ну, как бы, к сожалению, у меня это все было на планшете, я записывал этих людей, я записал это интервью, мне этот планшет украли, и не сохранились эти данные. Но в тот момент присутствовало там камер, 15-20 камер было, поэтому если хорошо поискать, то важно найти именно первое интервью, которое он давал в 6 часов 15 или 20 минут вечера, в день этого, так сказать, там условно голосования.
Я понял, спасибо огромное. Я напоминаю, это Радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, у нас в гостях Сергей Макринюк, один из координаторов Крымского Евромайдана, и сейчас с нами на связи. Народный депутат 5-7 созывов от блока Юлии Тимошенко и председатель Координационного совета Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко. Доброе утро, Андрей. Слышите ли вы нас?
Доброе утро.
Мы пытаемся подвести, итоги 2 лет с момента начала Евромайдана и прежде всего в контексте того, что происходило потом в Крыму, что тогда происходило, что потом происходило, в процессе происходило. Есть у вас какой-то общий вывод? Крым, вот как только что сказал Вадим Рабинович, Крым параллельно забирали, но и не удерживали, то есть отдавали. Вот вы бы как это оценили?
Нет, я бы не совсем с этим согласился. Во-первых, сейчас, подводя итоги 2 лет после начала Евромайдана, надо сказать, что процесс со стороны Москвы уже, так сказать, таких явных посягательств на Крым, он начался не в разгар событий на Майдане в феврале месяце, а, по моим данным, Константинов где-то, по-моему, в конце ноября или в середине ноября в очередной раз, прилетев из Москвы с очередных каких-то неофициальных консультаций, вызвал руководителя секретариата Верховной Рады Крыма и дал ему задание поднять все документы, предоставить ему все документы по акту 54-го года. То есть это означает, что очень плотные разговоры на эту тему шли еще даже до того, как студенты вышли на Майдан, и точнее до избиения студентов на Майдане, до первого митинга на Европейской площади. То есть этот сценарий, он у России всегда был в голове. Другое дело, что они, периодически у них обострялось что-то в мозгах, и они начинали, так сказать, обдумывать его реализацию. Но осенью 2013 года этот процесс уже шел. То, что
уже шел этот силы, процесс. Видно... Если очень коротко, как бы вы оценили, стоило выходить тогда студентам на Майдан, стоило ли скакать, как говорит российская пропаганда, для того, чтобы получить то, что мы имеем сейчас?
Нет, ну люди выходили на Майдан за будущее своей страны и за независимость. Другое дело, что у нас есть сосед, который никогда не оценивал нас как независимую державу, и для него это ну просто не укладывалось, так сказать, в их воспаленных умах. Но опять-таки это не значит, что мы с этим должны соглашаться, потому что за независимость собственной страны многие народы боролись и платили очень высокую цену. И нам еще предстоит продолжать эту борьбу, в том числе за восстановление территориальной целостности и суверенитета всей территории нашей страны.
Спасибо вот огромное, огромное. К сожалению, короткая у нас программа. Андрей Сенченко, экс-депутат Верховной Рады Украины, а ныне председатель Координационного совета во Всеукраинском общественном движении «Сила права» был у нас на связи. Вот про большую цену, которую заплатила Украина, уже борясь за свою независимость.
Если бы
достойная ли
мне
эта
кажется,
цена?
Мне кажется, что если бы это было позже, то мы платили бы еще большую цену. Вот и все. Поэтому тут такое. Не знаю, нельзя это оценивать, мне кажется. Ну, нельзя это сравнивать. Нельзя, ну, этим,
нельзя мерить количеством человеческих жизней, потому что каждая из них бесценна. Это
нельзя,
правда.
Да. Я хотел бы на самом деле Андрея Сенченко несколько поддержать и просто рассказать. В декабре, значит, 2 декабря я приехал сюда на Майдан.
Только очень коротко, у нас 30 секунд осталось.
24 декабря 2013 года была программа «Крым. Возврат Конституции 92-го года в Крыму». А 7 января они кричали «Нет фашизму», когда мы проводили акцию перед домом Дмитрия Киселева. Ну, так вот. Поэтому говорить о том, что это было случайно, нельзя. Это реально было запланировано на много лет раньше схема оккупации. Вот и все.
Хорошо. Ответ «да» или «нет». Крым вернется?
Да, конечно.
Когда?
И даже быстрее, чем некоторым кажется.
Окей.
Самое главное, что это будет одним из самых проукраинских частей нашего, нашей
Крым
страны.
Крым будет одним из самых проукраинских. Спасибо огромное. Итак, Сергей Макринюк, координатор Крымского Евромайдана, был у нас сегодня в студии. Меня зовут Павел Новиков. Это радио «Крым Реали». Говорили, подводили итоги двухлетия с момента начала Евромайдана. Услышимся.